Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе «Возвращение в Петербург» вторая часть беседы с Никитой Владимировичем Благово о блокадном времени. Никита Владимирович возглавляет музей истории школы Карла Мая, который он создал ровно 30 лет назад.
Конечно, со временем октябрь, ноябрь, декабрь все сильнее становились, как говорят такие случаи, тиски голода и холода. Они параллельно наступали, уменьшалась норма выдачи хлеба и крепчали морозы. И вот тогда возникали парадоксальные ситуации. Соседка приходит и говорит: вот, скорее идите, там дом такой-то на такой-то улице. Его разбомбили ночью, но, может быть, еще милиция не оцепила там и прочие службы, потому что дом разбомбило. Кто-то, может быть, погиб, кто-то пострадал. Но в данном случае мир праху погибших, но дома же были дореволюционной постройки, естественно, в большинстве. Там есть деревянный пол, есть деревянные двери, есть деревянные рамы, балки перекрытий. И если оцепление, если он не загорелся, то можно взять это горючее из разрушенного дома, кусок рамы окна или кусок разбитые двери и так далее. И стремились, никто не радовался разбомбленному дому. Но вот такой, казалось бы, странный оборот, он мог возникнуть. Поэтому было две мысли, которые жили в голове большинства, я думаю, всех оказавшихся в этом страшном кольце. Это мысль о тепле и мысль о пище. И что превалировало, трудно сказать. Конечно, когда наступили сильнейшие морозы, то морозы очень сильно влияли. Я помню, я обморозил пальцы очень долго. Пальцы были чуть холод, уже сразу не то, что как сосиски, а как сардельки становились. Но это уже другая тема. И вот мысль об этом, о том и о другом, она все время занимала. Потому что ступени этого голода я хорошо помню, может быть, не очень постепенно и скажу. Вот дошло дело до 125 грамм. Что такое 125 грамм? Это вот такой кусочек, вот как этот прибор. И такой же черный почти, потому что теперь говорят специалисты, что там было 10% муки, а 90% разных отходов. Шмыхи, толченые семечки, опилки и так далее. Он был такой липкий, как глина. И, в общем-то, по современным понятиям, несъедобные. И дедушка говорит: вот вдоль разрежь, и еще вот так, как кусочки мелкого рафинада, и положи в 9 утра один кусочек под язык, как сердечки кладут валидол, и рассоси, не проглоти, а рассоси. А через 2 часа еще, тогда создается некая иллюзия утоления голода, хотя, конечно, это не утоление. И запивай там горячей водичкой, если есть. А если есть, и с сахаром. Откуда появлялась сладкая водичка? Дедушка приходит, из холстяного мешочка высыпает на стол кучку, на первый взгляд, земли. Это известный факт, так сказать, широко для тех, кто связан с блокадой, изучал. Дедушка где-то выменил или как сказать, достал кусочки земли вот с этих бадаевских складов. Потому что горел песок, он плавился, пропитывал землю, а потом смекалистые люди меняли, продавали эту землю тем, кто этого желал. И вот эти кусочки земли положили в стакан, залили кипятком, они растаяли, процедили через марлю, и получилась сладенькая, чуть сладенькая вода. Это с бадаевских складов, это был расхожий товар такой. Пока были, тоже еще одна из сторон блокады.
Как ни парадоксально, то, что разбомбили бадаевские склады, это спасло много жизней от голодной смерти. Вот действительно такой парадокс. Жизнь, она всегда сложнее теоретических выкладок, рассуждений, описаний.
Конечно, все, что можно было съесть и все, что можно было сжечь, там дедушка прекрасно владел столярным мастерством, у него был сделанный его руками верстак такой, ну, сожгли. Там было стульев 6, а достаточно 3, а потом дедушка умер на моих глазах, почерневший, успев перекрестить меня, и мы вдвоем с бабушкой, ну, сколько нам, 2 стула больше не надо. Но стулья вот эти венские пилить очень тяжело, у них очень крепкое дерево, и горят они плохо. Ну, вы знаете, что у нас было много книг, книги мы не жгли. Во-первых, у меня и мама была, и другие родственники библиотекарями, книги для нас были очень ценны, а потом с них толку никакого нет. Потому что если вы бросите томик в буржуйку, ну или в печку, он обуглится, и тепла от него не будет, гореть не будет. А вырывать по листочку, она вспыхнула, тоже толку никакого нету. Поэтому книги, как правило, не исполнил. Кто-то жёг, кто-то как-то... В общем, от них толку мало. А вот найти щепку, найти стол, там еще какой-то кусок сжечь, это, конечно, борьба за тепло. И борьба за еду. Вот я помню такой странный случай, уже был, наверное, октябрь месяц, вторая половина, и вдруг там кипяток, такая у меня была глиняная миска круглая, и там какие-то вот такие шарики мясные. Я так удивляюсь, уже понимаю, что голод. Я говорю, а что это такое? Где? Ну, дедушка где-то выменил, я в детали не вдавался. Но потом выяснилось, да, избавили от мучений нашего рыжего Мурзика. Это были маленькие фрикадельки из кота, конечно. Я помню, дедушка был военным, у него были краги. Это голенища кожаные, которые тогда надевались выше ботинок. И вот эти краги долго били, да там отмачивали, думали, что все-таки кожа, ну, толку с них никакого не было. Последними запасов особо не было, была чечевица. И вот я помню, что на эту плошку в кипяток, там соль, еще перец был, вот такое некое варево, я бы сказал. И вот этих там чечевичек было, может быть, 20 штук. И я сначала воду выпивал, слегка подсольную, а потом там... 2 чайных ложки чечевичник, это было первое и второе. И, конечно, чувство голода, оно сначала вот с утра особенно сильное, а потом вот там пососёшь что-то, потом к концу оно как-то притуплялось, потом волны, потом, может быть, к вечеру снова, потом как-то засыпало и так далее. Так что все вот эти стороны постоянно сопровождали, и ни о чем другом, кроме... еды и щепки, думать не хотелось. Хотя отвлекался, я читал книжки, я испортил глаза себе, при коптилке вот очки ношу 42-го года, там 43-го, потому что читал, и что еще было делать? Больше делать было нечего. А читать я, слава Богу, научился и так далее. Но хочу сказать фразу обязательную, ни в коем случае не конъюнктурную. Никогда я не слышал, ни в очередях, ни в нашей коммунальной квартире, разные люди жили по социальному составу, жила врач, жил один интендант, он оставил неприятные воспоминания, вот, было видно, что он ворует и так далее, но не в этом дело. Но никогда никто не говорил фразу, которую он начинал бы словами: «А что будет, Вера Николаевна, если немцы придет?» Вера Николаевна, бабушку звали. Вот этого не было. Я склонен думать, что этого не допускали, потому что не хотели, потому что, может быть, верили, что не пустят наши войска. Но вот этой фразы никогда не звучало. Вот. Были уверены, что немцы не придут. Я так полагаю. Вот.
А сколько вам было лет?
22 июня мне было 9,5 лет. Да. Шел 10-й год. Потом 10 лет исполнилось в начале января. Это всегда... трогательные для меня воспоминания, потому что бабушка каким-то чудом сумела, как говорят, по сусекам, по банкам что-то поискала и спекла размером с обычное печенье. Вот такое, я не знаю, можно назвать это пирожок или что, но там была римская десятка, мне исполнилось 10 лет. Это вот был подарок такой трогательный от бабушки. Вообще все, что связано с бабушкой и с дедушкой, только вызывает... глубокие волнения, глубокую память, потому что иначе не скажешь, я думаю, что они мне действительно спасли жизнь. Я это достаточно хорошо помню и ничего нового не скажу, произнося фразу, что жизнь свою длительную, спасибо Всевышнему, я делю на три части. То, что было до войны, 10 лет, условно говоря, то, что была война, 4 года, и вся остальная жизнь. Вот. Но по силе восприятия, потому как это врезалось в память, как я это определяю, как судьбоносное, потому что все, что было после войны, и я понимаю сейчас, что жизнь была бы совершенно другой, если бы не было войны, в лучшем смысле, конечно, лучше была бы, то это не имеет ничем другим никакого сравнения. Короткий, самый страшный, судьбоносный, потому что все пропало там, эта комнатушка наша пропала, дедушки не стало, бабушки не стало, ну и так далее. Это все уже было то, что... Ну, если хотите, так чуть, может быть, сентиментально, но это естественно, хотя я уже вам сказал, что я родился за счет жизни мамы, и сиротское детство, отец исчез сразу, меня бабушка и дедушка воспитывали, повторяю уже, но они старались окружить меня теплом своих душ. Это были образованные, хорошие люди, дедушка и бабушка, и все, что могли делить. Ничего подобного больше я уже никогда не испытывал во всей последней жизни, поэтому мне память о них особо дорога. Да. А блокада, конечно, это страшное время, конечно. Я бы не стал сравнивать, но так они говорят, вот категорически какие-то. Вот блокада – это что? Это массовый, неколебимый героизм. В какой-то степени, да, конечно. И воины, и жители, и те, кто трудились на заводах, да, конечно. Блокада – это сплошная трагедия, катастрофа. Или неверно ставить. Но в большей степени это все-таки трагедия, это катастрофа. Потому что, смотрите, сейчас это открытые источники. Ну вот теперь, никто точно никогда не узнает, называют цифру там от 1 200 000 до 1,5 миллионов погибших от голода. А на нашем Васильевском острове у нас вот карта висит, сведения, мест попадания бомб, фугасных, зажигательных снарядов и так далее. И жертвы. Так вот, от бомбежек и обстрелов погибло 1400 человек. Жизнь каждого человека не имеет цены, дорога. Но 1300 в одном районе. В городе, по-моему, погибло... Я сейчас недавно видел цифру, что-то около 18 тысяч или что. Это огромное, много, большое. Но по сравнению с 1,5 миллионами, это, по-моему, 0,2-0,3%. То есть главная потеря – это была голод, ну и холод. Голод зимой и холод, конечно. И самое страшное было – это 1941-1942. Потому что 1942 весна, уже какая-то зелень полезла. Вот здесь на Среднем проспекте было кольцо трамваев, там, где сейчас сад Василия Островец, там ВАМИ и прочее, здесь было кольцо. И шпалы лежали в земле. Так вот, между шпалами прорастала там лебеда, что все моментально выдергивали. Зелень, ели траву, любили, съедали. И потом повысилось, ведь увеличили норму выдачи хлеба уже в конце декабря, то есть самый голодный период, 125 грамм, это было около месяца. А все-таки там 125 грамм, 200 уже больше, 250 больше, 300 больше и так далее. То есть нельзя сравнивать блокаду 43-го с блокадой 41-42.
В дни памяти блокады в городе развешиваются транспаранты с этими годами 41-44. И думаешь, как же это много. Я просто в ужасе от того, как это много. 41-44. Как это долго. В 20 веке такая страшная, ужасающая катастрофа. До этого про Блокаду и блокадный голод читали разве что в книгах про средние века, про осаду городов, в которых было, крупный город, жителей 5000. Голод наступил в городе с населением 5 миллионов. Месяц на 125 граммах, в этих 125 граммах хлеба было почти ничего. Смертный месяц. Вот бы немножечко, чуть-чуть отщипнуть от других месяцев и добавить в этот месяц. Только узнавая детали, как жили люди в блокадном городе, узнавая частные истории, узнавая мелкие подробности, только тогда понимаешь, что память о блокаде может быть только слезной. Это такая память, когда всегда хочется плакать. Умерли те, о ком вы узнаете, или выжили, хочется плакать. Про историю снабжения блокадного города продуктами у нас выходили передачи с участием историков Кирилла Михайловича Александрова и священника Николая Савченко. Эти программы доступны на сервисе скачиваний на сайте Радио Град Петров, в текстовом варианте на сайте Центра «Белое дело». На сегодня это одни из самых подробных исследований на тему снабжения блокадного Ленинграда продуктами. Как, что и почему. Конечно, таких исследований намного больше, а должно их быть еще в 100 раз больше, чтобы мы поняли, что происходило. На сегодняшний день это одна из самых закрытых тем в истории блокады. Мы можем познакомиться хотя бы вот с этими начальными первыми шагами ее изучения. Продолжим слушать беседу Никиты Владимировича Благово.
Все-таки правильно в этом случае и во всех других подходить к освещению блокады, возможно, менее обобщенным. Вот в блокаду все так, вот то-то было, то-то обстрел или голод, или там... Если вы возьмете книгу Сергея Ярова «Блокадная этика», который проанализировал жизнь, оказавшихся в блокаде, принадлежавших к разным слоям общества, она будет очень разная. Одна жизнь и одни воспоминания, условно говоря, у библиотекаря или у пенсионера. Другая жизнь у правдома. Вы понимаете, почему? Одни у правдома, когда умирал последний хозяин квартиры, они имели ключи, он знал такие-то, он брал себе картины, серебро и все. И потом это после войны все проявлялось. А другие, когда возвращались хозяева в свою покинутую комнату, получали ключи, и там лежал слой пыли, и ни одного перышка со стола не попало. Каких было больше, я не берусь сказать, думаю, что больше было вторых, но были и первые. Вы понимаете, работали заводы. Это, как говорится, большой трудовой героизм, это надо помнить. Но, конечно, директор завода имел какое-то обеспечение. Отдельная тема – это обеспечение партийно-комсомольских работников. Об этом говорит Яров. Не вдаваясь в детали, они имели совершенно другие условия, были стационары и все прочее. Об этом документально пишет Яров. Вот. И если возьмете блокадные воспоминания, Сергей Глезеров, вы, может быть, знаете, журналист «Петербургских ведомостей», который вот уже 12 лет выпускает такие альбомы «Воспоминания блокадников», не купированные. Они все очень разные, очень разные. Они правдивы, он их не купирует нигде, но они отличаются по своему содержанию, потому что как и сейчас, да, люди живут по-разному. Разные обеспечения и разные взгляды, и разная оценка. Так и тогда. Одни люди пытались найти причины блокады, осуждать, другие сосредоточили свои усилия на том, чтобы выжить, чтобы преодолеть. Вы, наверное, знаете, у нас на Наличной улице живет и здравствует замечательная женщина Витошникова, теннисистка, переводчица. Ей, по-моему, сейчас 103 года. И вот Наталья Борисовна рассказывает и корреспондентам, и я бывал у нее, блокадница. Как вы видите, она 10 лет старше меня. И вот я, говорит, засыпала голодная и внушала себе мысль. я должна проснуться, потому что я хочу стать чемпионкой СССР по теннису. Вот у нее было такое стремление, нацеленность. Но она потом и не только выжила, но и стала чемпионкой СССР в паре с Корей Озеровым. Это был знаменитый комментатор, теннисист, артист и так далее. Вот. Так что и такие мысли помогали выжить. Но, во всяком случае, стойкость духа, а для крестьян вера, они очень помогали, придавали духовных сил и помогали выжить в тех невероятно тяжелых условиях. И помогали сохранить нравственный облик, чистоту нравственного облика, что удавалось не всем, конечно.
Когда вы закрываете глаза, вспоминая блокаду, какой образ вам предстает прежде всего? Что вы видите?
Что мне было очень близко, это облик умирающего любимого дедушки. Я говорю, почти потерневший, исхудавший, такие черно-синие губы. Вот. И он не стонал, не, тем более не кричал, ничего не просил, как-то тихо, умиротворенно. Уходил, он был человек православный, был человек верующий. И когда закрыли церковь валаамских старцев, которая была в Александровском кадетском корпусе, это на Садовой, то они ходили, молились в церковь с своими друзьями Бориса Глеба, которые потом взорвали, когда стали строить мост Александра Невского, а теперь хотят возродить. Потом его арестовали, там он дважды был арестован и так далее. Ну вот я говорю, какое-то умиротворенное выражение лица было такое. Помню, соседка, она хорошо ко мне относилась, умер Сергей Николаевич, пластом лежал высокий это мужчина, скелет обтянутой кожей. А потом дверь открыта в квартире. Я выхожу, и в соседнюю дверь открыта, вижу, Ольга Михайловна сидит у печки, круглые печки были, это железные такие, вот так ноги по обе стороны печки, а лбом упирается в рифленое железо. Я, тетя Оля, и вдруг понимаю, что она уже твердая, что она уже умерла. Потом я помню, как ее вытаскивали, такую растопыренную, куда-то дели, не знаю, все, в окно вышли, не знаю, когда. Мне очень произвел впечатление. Если вы бывали когда-нибудь на Суворовском проспекте ныне, то ближе к Смольному, если ехать в ту сторону, с левой стороны большой массив серого здания на углу Кавалергарской и Суворовского. Его строили для, по-моему, текстильной академии до войны. Оно было недостроено, но стало госпиталем. И вот, если не ошибаюсь, 19 сентября 1941 года оно загорелось. По одним сведениям, да, самолет сбили, по другим просто бомбили. И вот там сейчас висит доска, что около 500 раненых там погибло вместе с медперсоналом. И вот я помню, мы с бабушкой вышли по 9-й Советской, и все смотрят туда. И мы, вот самого пожара уже не было, но все здание дымилось, оно было оцеплено, потом ближе ходили. Это производило угнетающее впечатление. Я могу сейчас с вами прогуляться по Суворовскому проспекту и сказать, вот сюда упала бомба фугасная, 1000 тонн, и отпала стена, а этот дом сгорел от пожара, если он не перестроенный. Это все остается и осталось навсегда, конечно. Надо хранить об этом память, чтобы каждый человек внутри себя понимал, надо сделать все возможное для того, чтобы это не повторилось.
Прозвучала вторая часть беседы Никиты Владимировича Благову о блокаде. Я напомню, что в нашей программе «Возвращение в Петербург» мы беседовали с Никитой Владимировичем о его предках, об отношении к топонимике, об истории репрессий, коснувшейся его семьи. На сайте «Радио Град Петров» опубликована программа, которая называется «Довоенные репрессии. Блокадное детство и послевоенное ожидание возвращения тех, кого расстреляли в 1937-м». В этом году исполняется 30 лет музею истории школы Карла Мая, музею, который создал, возглавил и до сих пор является самым активным его сотрудником Никита Владимирович Благово. Этот музей в 1995 году создавался и открывался при участии академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который и благословил Никиту Владимировича на эту деятельность. Так что теперь он хранит, изучает и популяризирует не только историю семьи, но и историю всех майцев, выпускников, учащихся знаменитой гимназии. Хочется заметить, что, наверное, лучшие, самые проникновенные, самые морально авторитетные воспоминания о блокаде принадлежат одному из них, академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Воспоминания о блокаде сейчас публикуются все больше и больше. Но воспоминание номер один для меня – это воспоминания академика Лихачева. Программу подготовила Марина Лобанова. Продолжение в следующем выпуске «Возвращение в Петербург». Программа выходит по понедельникам и больше не повторяется в эфире. Всего доброго, до свидания.